«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Суббота, полдень, «Эхо Москвы», все сходится. В нашем эфире программа, где вы сами анонимно рассказываете о своих необычных или самых заурядных профессиях. Называется она «Изнанка». Я ее ведущий, Алексей Нарышкин. Приветствую всех. Сегодня я в студии в одиночестве, но у меня, разумеется, есть гость. Просто он сегодня по скайпу. Поймать его было сложно, потому что он все время практически проводит в море. Встречайте, наш герой Максим, моряк. Максим, добрый день.
Добрый. Меня зовут Максим. Мне 29 лет. Я моряк. Должность у меня второй механик. Хожу я уже в море около 10 лет. Ну, как переменчиво, потому что это контракты по 6, по 4 месяца. В среднем отдыхаю дома 2-3 месяца, вот так вот.
Вопреки сложившимся традициям в программе «Изнанка», я хочу этот эфир начать с вопросов из Гугла. Почему моряки носят брюки-клёш?
Это, скорее всего, какой-то... Из военно-морского флота или какой-то старины. Моряки носят в основном комбинезоны. Это по моей профессии. Потому что они защищают и удобные. Допустим, на мосту они носят форму. Это белая рубашка, погоны, брюки. Затрудняюсь ответить, почему клёш. Это, может, традиция какая-то. Ну, как и тельняшка.
Почему моряки болеют цингой?
Это раньше было распространено, потому что не хватало витамина С. Это на парусном флоте было. Потому что не было свежих продуктов. В основном была солонина. Плохое качество воды. И вот так болели. А если кушали, допустим, в цитрусовых больше, или где содержание витамина С, то проблем бы не было. Но это такой вопрос, скорее всего, относится к какому-нибудь там 18-17 веку.
Сейчас то есть уже не актуально.
Это вообще...
Цинга нет, зубы у всех хорошие.
Да, как бы это уже вопрос такой супер старины.
А тем не менее, профессиональные заболевания у моряков, есть ли они сейчас?
Да, это, скорее всего, по моей как специальности, как механику, это глухота, вибрационная болезнь, малое движение, как бы, потому что ты в основном как бы пароход не длинный. Ты находишь, я как бы мерил на шагомером, ну там 2000 шагов, 3000 шагов, когда много работы, до 10 000 находишь, вот как бы за день. И этого достаточно мало.
Тогда расскажите о ваших обязанностях. То есть, если глухота ваше непосредственно профессиональное заболевание, тех, кто работает на судне механиком, это означает, что вы там постоянно находитесь рядом?
Не постоянно, но смотря какой тип судна, какая компания, бывает вахту несешь 4 через 8, 4 часа работаешь, 8 отдыхаешь, или на рабочем дне с 8 утра до 5 вечера.
Что вы делаете? Что я
эксплуатирую механизмы вообще. Ну, слежу за ихними параметрами работы, ремонтирую, меняю, ну, эксплуатирую полностью, запускаю их, перевожу, заказываю на них запчасти. Эксплуатация идет.
Вы, вот у вас началась смена, да, ваша четырехчасовая. Вы спустились в трюм, и четыре часа вокруг все галдит.
Они работают нон-стоп, 24 часа механизмы работают. Ну, иногда там, допустим, меняются генераторы или что-то это, как там насосы меняются. Я не в трюм спускаюсь, а машинное отделение.
А это вот все, хорошо.
Это разница. Как бы, трюм это грузовая, это где хранятся, допустим, груз. А это машинное отделение, оно находится обычно под надстройкой, и туда спускайтесь, там безумный гул стоит, где-то до 70 дБ постоянно, и надо работать в наушниках специально.
Беруши,
или
да.
Беруши, наушники. Старые как бы механики иногда использовали лампочки, но это небезопасно. И ты постоянно как бы, ты спускаешься вниз в машину, ты должен сделать обход полностью, проверить, чтобы не было протечек, ну... А посмотреть свое заведование, чтобы оно было как бы в целости и не было ненормальных шумов, проверить параметры. Потом ты заходишь в специальную комнату из ЦПУ, это центральный пульт управления, это где стоят включатели, тумблеры. Там довольно она изолирована, довольно прохладно. Комната контроля, в общем. А так, потому что вибрационная болезнь, потому что часто вибрация как бы механизмы создают вибрацию. Это там двигатели не маленькие, как в машинах, а, допустим, генераторы с размером как полгрузовика 40-тонного, 20-тонного. А главный двигатель, он бывает до 3 этажей занимает. У него ход поршня до 2 метров бывает. Если не защищать свои уши, то рано или поздно можно в течение года, даже в течение одного контракта оглохнуть.
Ничего себе.
Если ты совсем, как бы, и тебе все равно на твой слух, то можно как бы лишиться.
Скажите про профессиональные характеристики. Можно ли, например, устроиться моряком, И при этом у тебя есть морская болезнь. И есть ли какие-то такие прецеденты
случаются? Вполне, очень достаточно много. Сейчас как бы многие идут в моря, допустим, с моего города. Курсы проходят двухмесячные или трехмесячные, я толком не знаю. Идут матросами, поварами, мотористами. Как бы сильно образование не требуется для этих специальностей. И многие люди идут. И у меня даже друг есть, и как бы у него болезнь. Ну, с помощью таблеток специальных, как там под лимон под язык.
То есть вот какие-то такие простые средства. Да. Но это не вылечивается, я правильно понимаю?
Это привыкаешь. Вот, ну, я когда начинал, у меня, допустим, первые мои полурейсы как бы так слегка мутило, а потом со временем уже хоть бы хны.
А в чем на самом деле прикол работы на судне? Ну, кроме того, что это деньги, понятно.
Ну, это как бы... Для некоторых это как бы, ну, ветер, не знаю, драйв какой-то. Ты там постоянно... Приключениях даже какое-то, можно сказать. Потому что ты летишь на другой там край света, садишься и едешь через шторма. Ну, шторма крайне редко, их стараются всячески обходить, потому что не адреналиновый кайф, как это говорят. Многие, допустим, уходят от проблем в море, потому что там у тебя все отрегулировано. Ты там четко знаешь, у тебя завтрак, обед, ужин, тебя накормили, напоили, раздали тебе работу. День закончился, лег спать.
Слушайте, ну дома тоже можно такое организовать себе? Если, например, жену выстроить определенным образом и детей?
Знаете, я много моряков встречаю, которых строит жена, а он строит моряков в море.
Вы говорите, что путешествуете, адреналин. У вас лично насколько такая широкая география?
Был на всех, кроме Антарктиды. И в Южной Америке, и в Северной, и в Азии, и в Африке, и в Австралии. Ну, вы поймите, это, знаете, как это как проезжать, допустим, в вагоне поезда, посмотрел в окошко, о, я был-то на такой-то станции. Бывает, в магазин сбегаешь, а бывает, я как бы стараюсь там куда-то забежать, какие-то посмотреть что-то интересное. Но сейчас постоишь недолго, 2, день, 8 часов, 4 часа, зашли в порт, там, ну, как бы время – деньги. И никто там не собирается стоять 2 недели, как раньше там рассказывали, 5 недель, 10 недель. Такого уже нету. Сейчас быстро зашли, нон-стоп, выгрузились, завелись, поехали дальше. И как бы за это время надо успеть и в магазин, ну, чем выше должность, тем меньше гуляешь, как говорится. Вот сейчас у меня контракт был, я редко вообще выходил. Но даже просто на берег.
Вы слушаете «Эхо Москвы» в программе «Изнанка». Сегодня говорим о профессии моряка. Максим, расскажите, как выглядит место, где вы отдыхаете? Что это вообще, каюта или...
Если у моряков такая шутка, можете просто посмотреть. Норвежская тюрьма как выглядит.
Ну, примерно. А, ну она прилично выглядит, да.
Прилично. Вот так вот
более чем.
Примерно выглядят каюты.
Не, подождите. Не-не-не, это вы меня обманываете, подождите. Это шутка.
Это не шутка. Там вот у нас паблики там есть разные, и там показывают фотографии. Вот норвежская тюрьма. Там коечка, стол, диванчик, рядом душек. И все пишут, ничего не напоминает. Ну, ага. В среднем каюты, смотрите, разные. Это класс судов. Какие строились? Вот, допустим, европейские суда, ну, постройки суда, они как бы более богатые сделаны. Там и широкие у тебя есть как бы каюта побольше. А если, допустим, японской постройки, они как бы все поменьше сделают. Каюта примерно, ну, сколько? Ну, 8 квадратов, 10 от силы. Которые кровать, стол, кушеточка небольшая, туалет, душ. Все. Ну, и рундук.
Я-то просто почему-то думал, что моряки, они обитают в крайне стесненных условиях. И причем мои представления, они, знаете, они сформированы какими-то фильмами американскими про подводные лодки. Вот что там вот где-то там со всех сторон железо, какие-то трубы идут, и кто-то там
это
лежит на своей
стройка,
шконке.
Это, как бы, отдельное помещение, которое кондиционер обязательно работает. Если хорошее судно, то и изоляция максимальная, что тишина. Что на некоторых судах, допустим, даже есть бассейны, спортзалы, сауны. В свободное время отдыхай не хочу.
Расскажите про питание. Чем моряки питаются?
Как и обычные люди. Все то же самое. Ну, только, ну, как, если длинный переход, заканчиваются свежие там овощи. А так, я не встречал уже, как это раньше были там какие-то проблемы с перебоями, консервы такое. А сейчас моряков очень сильно защищают профсоюзы и правила зарегулированные. Допустим, если придет проверяющий, как ты заходишь в порт, и заходит проверяющий, а там плохо кормят, сразу безумный штраф наложат на компанию, и как бы компания за этим, ну, следит, чтобы все было качественно.
А проверяющий поднимается на борт?
Обязательно. Вот, допустим, судно там, я там по плану предстоит проверка. Приходит обычный проверяющий, смотрит все, спрашивает, как дела, как что. Это, как, проходит, ну, все практически жилые, ну, стройку посмотрит, нет ли, не грязно ли там, спускается в машину, нет ли там протечек каких-нибудь, дыма, грязи, ну, все ли работает, может проверить, ну, спасательное оборудование. Это, ну, как бы рутина стандартная ихняя. И может зайти проверить в провизионную камеру, посмотреть, чтобы там не было, допустим, плохого мяса, или если ему что-то не понравится, он это фотографирует, пишет в отчете, потом компания это объясняется или будет платить штраф.
Но так это все этим... именно по профсоюзной линии в интересах это... самих моряков, самих сотрудников.
Ну нет, это порт стоит контроль. Это, ну, как бы заходишь в любой европейский порт или как-нибудь, ну, в любой порт, есть местные власти. Допустим, в Америке этим занимается Coast Guard. Это сразу и пограничный...
Береговая охрана.
Береговая охрана, да. Это они сразу и по безопасности. В основном они проверяют чистоту и безопасность, и также экологию. И как бы отношение к людям. Очень, ну, как бы серьезно относятся к экологии и безопасности. Допустим, я заходил в российские порты, в Питер. Приходили пограничники и санпедистанция. Проходила, проверили, что все четко, все нормально, как бы... соответствует нормам, и все. А если бы не соответствовало, будешь отвечать, как бы будет отвечать, во-первых, ну, кто ответственен за это старпом, потом капитан, потом компания и дальше по лесенке.
Если судно находится в каком-то длительном плавании, и одному из моряков стало плохо, что делать? Означает ли это, что нужно разворачиваться и в ближайший порт?
Во-первых, на судне есть человек, который как ответственен за медицину. Как раньше были врачи, но сейчас их как бы сократили. Есть ответственный человек. Если компания хорошая, то разворачиваются, идут в ближайший порт, что делать. Иногда вплоть до того, что вертолет вызывают.
Но это не означает, что потом вот этого больного человека, как только он поправится, поставит на счетчик, и он все это будет выплачивать?
Нет, ни в коем случае. Тот же профсоюз, тот же защищает, те же законы. Ни в коем случае с него деньги не снимут. Когда ты идешь в море, ты проходишь обязательно медкомиссию. Ты должен сам как бы понимать, что море такое дело, что мало ли что-то схватит, что-то случится, и ты должен понимать, что, ну, как бы это твоя жизнь. Вот если тебе там стало плохо, да, компания тебе без проблем должна предоставить, отвезти тебя к врачу. Ну, ты должен обратиться сначала, у тебя что-то болит там. И ты сначала обращаешься, тебе организовывают поездку к врачу, врач смотрит, можешь ли ты работать дальше, или ты едешь домой. И это все за счет компании происходит. Но, допустим, по зубам вот эта большая проблема. Компания не дает тебе ремонт зубов, а только вот гарантирует вырвать. Мы можем и все бесплатно. А так нет. Ту-ту-ту, такого не было, чтобы кого-то... Да, там кто-то жаловался, но ездили в больницу, там таблетки дали там, или что-то прописали, да и все, и проехали дальше.
Для моряков обязательные требования по здоровью должны ли быть?
Обязательно.
А вот какие нормативы, просто, может быть?
Нормативов нет, просто ты должен физически быть здоровым. Допустим, если у тебя, ну, как бы проблемы с сердцем, тебя не пропустят. Ты проходишь медкомиссию всегда, и там у них есть определенные критерии. Вот если у тебя проблемы с сердцем, тебя не пустят. А если у тебя там проблемы там, с легким или с дыханием, тоже не пустят. Ну, просто врач, не, когда подписывается, он как бы подписывает документы. Это, если, не дай бог, что-то произойдет с моряком, он будет потом за это отвечать. Это, ну, врачи это понимают. Бывает всякое, бывает, кто-то делает эти медкомиссии. Ну, всякое бывает. Подкупают эту медкомиссию. Ну, это, я говорю, сами...
Потом себе дороже.
Да.
Программа «Изнанка» на волнах «Эхо». Мы говорим с Максимом, он работает моряком. В продолжении темы со здоровьем. Должен ли моряк быть физически сильным, крепким?
О, конечно, как бы, потому что...
Вот именно, вот, вспомните, пожалуйста, популярный американский мультик «Моряк Папай», да? Это вот такая тельняшка, мускулы
это,
и так далее.
Да, это вот стереотипы, ну, как бы, сейчас по правилам, как бы, ну, зарегулированы вот в моей компании, ты ничего там больше, там, грубо говоря, 15 килограмм поднимать не должен сам лично. Ты должен воспользоваться специальным инструментом или позвать на помощь кого-то. Сейчас очень все жестко зарегулировано. Перед тем, как какую-то работу начинать, ты должен ее сначала, грубо, обдумать, составить бумажку, все риски просчитать, потом каждому объяснить. Как бы у меня должность такая, вторая механика, я отвечаю за безопасность. Я вот с утра начинаю развод, запланировал работу. А, вот это, вот это, вот это. Ну, сильным таким безумным не нужно быть, а хорошее физическое состояние должен быть. И как бы и моральное должно быть очень сильно состояние. Потому что как бы это закрытое помещение, ты там постоянно одни и те же люди, и как бы и дома должен быть порядок, чтобы ты морально был, ну, устойчивым.
То есть я правильно понимаю, что психологически тяжело с одними и теми же людьми, и наверняка какие-то бывают конфликты?
Бывает конфликт, всякое бывает. Ну, всех сдерживает тот факт, если ты начнешь конфликт, ты за него, как бы, ты уедешь домой, ты заплатишь за свой билет, за билет своего сменщика, все расходы оплатишь, это все оговаривается в контракте. Так что это все, ну, очень сильно сдерживает, и при мне, при моей драку не было ни разу. Ну, были такие разговоры на повышенных тонах, но и вот этим все заканчивалось.
А татуировки обязательно должны быть у моряков? Ну, опять же, слушайте, может быть, это мои вот представления о том, как они должны выглядеть, знаете, там какой-то якорь.
Нет, это все как бы пожелание. И как бы не всем, хоть 10 раз ты разрисован, всем все равно. И серьги уже никто не одевает, это так. Это мое мнение, что теряет вот этот вот колорит. Это просто вахтенная работа, которую ты приезжаешь, исполняешь как специалист и заканчиваешь свой контракт без проблем и уезжаешь домой. Нету уже вот этих вот йо-хо-хо и бутылка рома.
Кстати, про бутылку рома, а выпивка вообще на борту? Ну, за ужином, ну признайтесь, за ужином рюмочку.
Я вам сейчас все подробно расскажу, как.
Давайте.
Конечно, как бы раньше было, там можно было выпивать, но сейчас как бы все, ну, уменьшают. В моей компании строгий сухой закон, вплоть до того, что он запрещен даже этот квас. Потому что это продукт брожения.
Ну, квас, кефир тогда уж тоже, да?
Это запрещено. У нас регулярно...
Так вы же, слушайте, извините, вы же там все, ну, грубо говоря, в хорошем смысле, одна шайка. Собрались вечером...
У нас смешанные экипажи.
Ага.
У нас смешанные экипажи. У нас кто-то филиппинцы, поляки, ну, это как там, латыши, хорваты, чехи, по-разному. Это не одна шайка, допустим... Есть разделение по столовым, допустим, офицерский состав, ну, как офицерский, это так его называют, кушает отдельно, рядовой отдельно, и за этим строго следят. И тем более у нас в компании, ну, я тоже думал, почему у нас строгий сухой закон. Это все дело страховки, как бы, и случаев. Просто в компании бывали случаи, они приняли такую политику, что у нас нулевая позиция по алкоголю. Мы дышим в трубки, а иногда бывает даже приходит врач и как бы сдаем мочу на анализ, на наркотики, на... и это как бы норма сейчас. Это во многих компаниях вводят. Есть компании, да, в которых, ну, легкий алкоголь разрешен, это пиво и вино, что-то потяжелее, как водка, запрещено. Ты там можешь выпить свое свободное время, и когда ты заступаешь на работу, у тебя как бы в крови должен быть минимальная доза допустимая. Как бы по каким-то законам.
Тоже вопрос из Гугла. Как моряки обходятся без женщин?
Как? Сам собой.
Но, тем не менее, вы просто перед эфиром сказали, что вот у вас маленький ребенок, и у вас и семья есть, в этом смысле у вас
все
хорошо?
Да, да, я как бы познакомился со своей женой еще, я уже ходил как в моря, я с 18 лет хожу, я познакомился уже в 6 лет мы вместе. И, ну, живем. Ну, она понимает, ждет, привыкаешь.
Жену ревнуете?
Ну, поначалу так скажу, когда первые разы я был молод и горяч, а потом понимаешь, что как бы находишься на пустом месте. Да, как бы есть такие истории, как бы грустные, когда там жена не дождалась, но это как выбор каждого моряка.
Моряк Максим в эфире «Эхо», вы слушаете «Изнанку». Я где-то читал, что в порту моряков обязательно ждет бордель или девица легкого поведения. Бред?
Ну, это, может, в каких-то таких странах, где в банановых республиках. Прям такового уже это нет. Порты – это как бы закрытая зона, в которых редко кого-то, ну, постороннего допускают. Это как бы опасная зона, где грузы перемещаются. Но есть такие страны, там как происходит. Если ты к тебе на борт приходят барышни, если ты их не пускаешь на борт, у тебя начинается проблема. К тебе приезжают проверяющие, они звонят там. Как бы легче пустить их. И они просто стоят себе, отдыхают. Как бы у них там небольшой ларек, они открывают там пиво, все, что хочешь, у них продается. Но они не трогают, ничего не навязывают. Такие как бы негласные правила портов. Ну, это вот так в азиатских странах некоторых есть. Ну, может, уже изменилось. Это было 6 лет назад или 5 вот так вот.
Как живут моряки на суше?
Кто-то скучает, кто-то не скучает. Кто-то с содроганием сердца ждет своего следующего рейса и думает, смотрят на корабли, скучают. Ну, сейчас не проблема уйти. Вот ты можешь в рейс уйти, и вот ты пришел домой. И через 2 недели тебя опять заберут. Только попросись. Если ты хороший специалист. И мне бывало звонили, я пришел, они через 3 недели говорят, давай срочно назад. Я говорю, ну вы что мне? Я так быстро не могу, надо отдохнуть. Как это не та романтика, как описывается в фильме, что ты там стоишь, закаты смотришь, там...
Чайки летают.
Чайки, да. Нет, это дельфины. Рутина, работа постоянная, контроль. Ты, ну, как бы в таком легком напряжении постоянно, потому что вот, ложишься спать, и у тебя механизмы же работают, мало ли что-то произойдет. И тебе могут позвонить, и, как бы среди ночи, ага, у тебя там что-то застучало, побежал туда. Или в порты, ответственная работа. Ну, где ты... В напряжении постоянно, потому что порты, узкость, мели, ты должен постоянно как бы это все контролировать, а человеку как на, ну, нужен отдых, как бы надо немножко забываться. И ты приходишь, просто с радостью забываешь вот эти вот ночи и как бы эти воспоминания. Но потом через время уже начинаешь ностальгировать, хочешь как бы опять в море. Но это надо, допустим, там 5-6 месяцев, чтобы для меня, допустим, вот так вот.
Чего не хватает вам в рейсе больше всего?
Семьи, дома, любимой жены. Мне, если, допустим, контракт сокращают, у меня стандартный контракт 4, но мне говорят на 3,5, типа, домой, да и я с радостью в первых рядах собираюсь домой, потому что нет ничего лучше, чем собираться домой и как бы ехать домой. Как к ребенку ждешь Нового года в 10 лет.
Да. Вы когда скучаете по семье, у вас есть, находясь на судне, возможность пообщаться с семьей?
Конечно. Ну, сейчас уже есть. Сейчас интернет постоянный. Спутниковый, да, интернет. Ну, как я охарактеризовал бы качество, как дешевенький 3G. Ну, по ночам, когда немного сидит людей в интернете, то можно и с видео пообщаться.
Как минимум какой-нибудь WhatsApp, Viber, Telegram?
Да. Переписываться.
Обмен фотографиями?
Да, постоянно как бы. Раньше такого не было. Раньше звонишь, как бы платишь за это деньги. Иногда была почта, имейл. Ну, а сейчас уже как бы последние 3 контракта уже постоянно интернет.
А сейчас это даже бесплатно получается?
Это сейчас бесплатно. Это приняли, в общем, как бы, ну, законно обязали всех судовладельцев. Может, я что-то путаю, что на всех судах должен стоять интернет.
Вы слушаете «Изнанку». Максим, моряк, а если быть точнее, второй механик, рассказывает о своей работе. Если вы хотите стать героем этой программы, пишите нам на почту изнанка2019@gmail.com. В письме представьтесь, укажите вашу специальность, и если вы из Москвы, то ваши шансы увеличиваются кратно. Не забывайте добавлять ссылки на ваши социальные сети. Я Алексей Нарышкин и мой гость. Вернемся к вам после перерыва на новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Еще раз здравствуйте, Алексей Нарышкин здесь, в «Изнанке». Сегодня моряк, его зовут Максим. За какие проступки, нарушения можно сразу вылететь с работы? Чего категорически нельзя делать морякам?
Нарушать правила безопасности.
Ну это как?
Выйти на грузовые операции без каски, без жилета, в шлепках, работать без защитных очков. Ну там много того. Стоять под грузом, курить не в положенных местах. С этим очень крайне серьезно относятся. У нас вплоть до того, что на судне стоят камеры видеонаблюдения. Когда приезжает суперинтендант, ну, это с компанией, проверяющий или управляющий этим судном, он бывает просматривает камеры, ну, на быстром режиме там, выбирает какие-нибудь... Ага, так, вот этот без каски вышел, оштрафовать. По моей специальности нельзя халатно относиться к механизмам. Потому что в самый ненужный момент они тебя просто-напросто подведут.
Слушайте, но вы страшные истории рассказываете. То есть, может быть, в первой части передачи я радовался, что много заботятся сами компании о правах сотрудников, а сейчас вот это похоже, что у вас очень-очень-очень все зарегулировано, забюрократизировано.
Все очень жестко, жесткое подчинение. У нас же там получается, единоначалие. грубо говоря, все подчиняются капитану беспрекословно. Ну, как бы не, ну, как бы можно, если он там тебя прикажет, прыгай за борт, понятно, что ты не имеешь. Но исполнение работы ты должен, как бы, тебе сказали делать, значит, надо делать, если это не угрожает твоей жизни или безопасности. Вплоть до того, что тебя могут списать за саботаж.
Женщина на корабле может быть?
И без проблем. Ну, в нашей компании работает, я, по крайней мере, троих знаю женщин, которые работают судоводителями.
А судоводитель это точно на что делает?
Это вот есть подразделение Engine Department и Deck Department. Ну, это, получается, палубная команда и машинная команда. Судоводители это вот, которые ребята стоят на мосту и крутят, ну, грубо говоря, крутят штурвал. И... А механики это внизу, которые эксплуатируют двигателя.
Так подожди, ну, судоводитель это и есть капитан или нет?
Это да, капитан. Это
женщина-капитан?
Есть такое. Есть и старпом-капитан, есть и ну, второй штурман-капитан. У нас это в компании есть, да, пару женщин есть.
И подчиняются женщинам?
А там такие немки, я вам так скажу. Попробуй не подчинись.
А это история про какое-то там выстраивание гендерного равенства? Или это просто на самом деле женщины-профессионалы, которые себя зарекомендовали?
Профессионалы. Ну, сейчас как бы женщина на пароходе нету такого, как показывали в фильмах, что там все дерутся, или там как-то к ней относятся, или там... Нет, ну, просто нормальная рабочая обстановка. Нету уже такого, что сходят с ума или... Я даже, ну, сравнить с чем профессию... Примерно как работа на электростанции, грубо говоря. То же самое, только в море. Ага. Это моя профессия. Вот ты приходишь на пульт управления, ну, здороваешься со своим сменщиком, расспрашиваешь, как дела, проверяешь параметры, садишься, ну, контролируешь, что-то отремонтируешь, что-то помоешь, проверяешь... И твоя смена закончилась, пришел твой сменщик, передал тебе спокойно дела, пойдешь отдыхать.
А, кстати, вот мы говорили о том, как ваша каюта выглядит. В свободное время на судне вы что делаете?
Смотря какой класс постройки и что это за судно, кто его строил.
Ну, давайте самое, может быть, самое примитивное судно, старое, и самое такое модерновое.
Я вам так скажу, более старые судна более строились для людей. Сейчас идет как бы жуткая экономия, как бы вот есть рамки, вот в них постараются залезть и все, и достаточно.
Ничего лишнего.
Да.
Только
да.
Функционал.
Ну, есть, ну, в основном это сейчас как провождение, это компьютер, ну, я читаю книги, спортзал, есть бассейны, есть сауны, это на более хороших судах. А на таких какой-нибудь турник сделали, подтягивайся, да, и в каюте.
Довольствуйся малым.
Да,
музыкальный инструмент? Оу.
Да, бывает. Ну, в основном гитары встречаются такие, плохо настроенные и ну, такие дешевенькие.
Группы, там... группы музыкальные есть, ансамбли, концерты?
Это раньше было. Это, как мне рассказывали старые моряки, были целые экипажи музыкальные. И вот если ты случайно туда попадал и не умел играть, ну, долго ты там не держался в этом экипаже. А сейчас такого нету. Ну, есть вот так, это тоже как бы забота о компании. Каждый месяц выделяют определенную сумму на какие-то там нужды экипажа. Ну, на развлекательные. Там могут купить какую-то компьютерную приставку, игры к ней, стол для пинг-понга. Ну, разные как бы.
Слушайте, шикарно вы описываете. То ли вам просто это... с компаниями так вашими везет, то ли на самом деле это... моряки не так
меня...
плохо живут
у
и работают.
Так я скажу, я поменял 3 компании. Я начинал очень как бы такой простенькой компании. Контракты были большие, качество еды было похуже. Ну, но я специально искал компанию качественную, чтобы контракт был минимальный, строгое соблюдение его, зарплата хорошая, ну, понятно.
То есть вы требовательный, на самом деле.
Ну, как бы, в чем проблема? Если тебя ищут, ты нужен, то можно и потребовать.
Максим. На шаг назад, давайте вернемся. Вот осознание того, что вы хотите стать моряком, оно как приходит?
Наверное, это романтика, которая, когда тебе 18, там 16 лет, и ты думаешь, ага, ну как бы родители задают вопросы, чем заниматься, и ты вот смотришь там на своих соседей или на кого-нибудь, ага, моряк, вот ты ж круто, там путешествуешь, видишь мир, интересно, и идешь на эту специальность. Ну,
Потом, ну, то есть, вы смотрите, Максим, для вас моряк это не была не та профессия, о которой вы мечтали в самом детстве.
Честно скажу, я даже не знал, чем я хотел заниматься в детстве. Как бы у Бывает. Меня родители, ну, родители всегда хотели, чтобы я техническую специальность получил. Изначально меня отправляли вообще на токаря. Но я поступил на токаря и одновременно подал документы на механика. Как бы проходной балл прошел, ну, решили, пойду на механика. Потому что у меня дед был, получается, моряком. Как бы решили, вот такая вот семейная традиция.
А можно попасть на судно абсолютно без каких-либо навыков? Мальчик какой-то из маленького города ничего не умеет, но очень хочет путешествовать, вот это вот все, о чем мы с вами говорили, романтика, возьмите меня, я буду вам драить палубу.
Ну, пройди, пожалуйста, курсы, как бы, матроса, получи документы, все соответствующие сертификаты, да и ради бога.
Минимальные знания, которыми должен обладать моряк.
Да, наверное, когда ты приходишь, тебе обязательно проводят инструктаж. Тебя учат, как правильно жилет одевать, как тушить, как спасательный костюм одевать, как в шлюпку садиться, как прыгать. Без проблем, если ты, как бы, есть желание.
Но, в принципе, можно без образования, без какого-то опыта попасть на...
Вообще, проходишь курсы, получаешь все нужные сертификаты, делаешь документы, идешь, ну, в крюнинг и устраиваешься на работу.
А куда идешь?
Крюининг. Ну, может, я неправильно говорю. Это отдел кадров. Не, но ага. Это компании есть такие. Они набирают именно. Они занимаются набором моряков. Вот им отсюда владельца приходит, ну, как бы, запрос. Нам нужны там такие-то, такие-то моряки. Там, допустим, грубо, второй механик, капитан, три матроса. И они начинают обзванивать, ну, моряков, которых, ну, у них есть в базе. Или выкладывают в интернете, допустим, нам требуются такие-то, есть специальные сайты, ну, где требуются моряки.
А, я посмотрел, крюинг — это от английского crew, команда, экипаж. Да-да-да, я пытался понять, что это.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сегодня в «Изнанке» на вопросы отвечает моряк Максим. Расскажите, как найти хорошего работодателя или хорошую судоходную компанию?
Во-первых, это надо работать много и искать. Они как некоторые делают, обойдут две конторки, да и все, типа. Ну, не получается у меня уйти в море. Как найти хорошего? Ты, во-первых, должен быть специалистом. В компании сейчас требуются специалисты с дипломами именно механиков и штурманов. Если ты начинающий, тогда ты должен, ну, иметь диплом хоть какой-то. Дальше знание английского должно быть обязательно для хорошей компании. Без английского, ну, вообще никак. Ты должен, ну, знать его хоть на разговорном уровне, а для механиков и штурманов ты должен и писать. Как бы достаточно хорошо. И дальше поиск, отправлять письма к компании разные судоходные. У меня, когда я искал, допустим, ну, менял компанию, у меня доходило до того, что я, ну, писем 100-200 в день сидел, отправлял на каждую компанию. И 2-3 звонка поступало там с предложениями, там, или просто поговорить, разузнать, что я хочу, что...
Но это же компании не только российские, да? Это вы, ну, по всему миру.
И по всему миру. Я, ну, везде. Я работаю, ну, грубо говоря, у нас главный офис находится в Норвегии, такой-то офис находится в Голландии.
А до работы вы как добираетесь?
Мне билет компания покупает на самолет, и все, и полетел. А туда прилетаешь в аэропорт, тебя встречает агент, садит, ну, в машину и прямо на судно везет.
А, например, вот по последний раз вы откуда возвращались?
Летел я с Пекина, то есть с Шанхая я летел.
Ого, занесло вас.
Ну, позапрошлые рейсы я работал в Токио, Филиппины, Токио.
А вы говорили про смешанные экипажи. Интересно ли в таком коллективе работать или лучше, когда вот у тебя все говорят на русском?
Я вам так скажу. Допустим, с рядовым составом, это лично мое, как бы, легче работать с филиппинцами. Потому что ты ему сказал, он: есть, сэр, побежал делать. Может, он и не понял. Исполнительность, да. С нашим экипажем гораздо опытнее люди. Но, а зачем это делать, если это можно делать завтра?
Убедить надо. Ну и тогда вот вытекающий вопрос из этого. Лучшие моряки, они откуда, из какой страны?
Я встречал и специалистов филиппинцев по турбинам, таких высококлассных, что, как бы, и наши позавидуют. В основном разные экипажи. От индусов до пакистанцев, до китайцев. Как бы, и все, если ты специалист... Вот сильная школа, допустим, питерская, там Макаровка. Оттуда приходят, я с кем не работал, ребята, ну, как бы грамотные.
По-другому спрошу тогда, самые фиговые специалисты откуда? Вот абсолютно, лентяи, руки из одного места растут.
Точно так же можно и сказать, и про филиппинцев. Это как человеческий фактор.
Имейте в виду, что вы можете с ними потом столкнуться в следующем рейсе, с этими людьми. Сейчас вы скажете, что это филиппинцы.
Нет, да я даже не боюсь. Я могу как бы... У нас же как, вот человек работает, потом, получается, стармех, старший механик, это вот мой начальник уже, он пишет характеристики, а характеристики он пишет с моей подачи, как и, ну, я смотрю, как человек, если он ленился, я как бы пишу, что ленился, я не придумываю. И как промоушены, это как бы рекомендации на повышение, я тоже как бы не против давать, но их за что-то надо давать, когда человек интересуется, когда он ходит, спрашивает, а никогда как бы тряпкой провозил палубу 6 месяцев, а потом подходит и говорит, сделайте меня механиком.
Что возят моряки?
Все.
Все. Абсолютно все.
Все. От сжиженного газа до кирпичей. Да порой мы даже не знаем, что мы везем.
А как это возможно? Это нормальная история?
Это как бы, а что, я знаю, что там в контейнере везут. Знает, допустим, грубо говоря, только старпом, потому что ему надо как бы делать грузовые операции и правильно расположить груз. Он должен знать примерно вес и что там внутри. Не прям точное описание, что там прям до точного как материала, а просто, допустим, ткань, замороженная еда. Мы же не смотрим постоянно, мы же сами не грузим, это грузят портовые работники. А что они там грузят, мы даже иногда и не видим. Оно запечатано, закрыто, да и все.
Слушайте, грузят. Ну это же может быть потом неприятная история, как вот с какими-нибудь наркотиками.
Смотрите, это надо же понимать, кто грузил, как. Это же все есть бумажки, грузополучатель, грузоотправитель. У нас постоянно как бы есть тренинги, обучение по поводу, как вести себя, если тебе предлагают, как если ты нашел наркотики. И в большинстве случаев я всем своим как бы подчиненным рассказываю, что, ребята, вас... Чаще всего просто используют как приманку. Вам дали, в следующем порту пришли ребята, сразу же тебя приняли, и оно того не стоит.
То есть такая провокация специально, чтобы потом деньги выкачивать?
Не выкачивать, чтобы как бы подкидывать, как в фильмах, подкидывают типа наживку ложную, а провозят с другой стороны гораздо больше.
А, вот так даже.
Да, ну это на курсы, тренинги такой есть, объясняет. И надо тоже есть соблазн, допустим, у кого небольшая зарплата, или можно типа провести там легкую контрабанду, допустим, сигареты, но оно того не стоит, потому что чаще всего эту контрабанду же сразу же и находят. Приходят представители власти, пограничники или таможенники, они сразу идут, знают, где это все лежит, и сразу находят моментально. Потому что как? Правосудие устроено на Западе, допустим. Поймали какого-нибудь мелкого жулика, говорят, дай нам что-нибудь покрупнее, получше. И он сдает, вон там везут контрабанду. И они приходят сразу, и начинается полный досмотр, начинают печатки снимать. Быстро находят тот, кто это вез.
В эфире «Эхо Москвы», это программа «Изнанка». Моряк Максим, мой сегодняшний гость и герой. Давайте поговорим о зарплатах.
Матрос и 100 тысяч. Начальные.
Это за сколько? Это месяц?
За месяц.
100 тысяч?
Да.
Неплохо.
120, иногда побольше. А капитан до 600 тысяч может, до 700 тысяч доходить. Смотря какой флот.
Месяц?
Месяц, да.
Так, послушайте, это же получается сопоставимо с тем, что, например, пилоты получают.
Ну, как бы да.
А так вот, как будто кажется, что это менее ответственная работа.
Вот так вот, такие зарплаты.
А в российских компаниях, соответственно, меньше?
Нет, я бы не сказал бы. Там официальная зарплата у тебя в рублях, потому что иногда попадается, там мне присылают с российских компаний. Угу. Пожалуйста, там 200-300 тысяч предлагают официального оклада. Под российским флагом, под все цивилизованно.
Почему судно плавает под флагами каких-то непонятных государств?
Это, во-первых, налоги не надо будет платить, потому что если ты доработаешь, под нормальным флагом, то ты должен нормально налогов с него платить.
Когда какое-то судно попадает в неприятную историю, мы по новостям знаем, это судно, которое было произведено в России, эксплуатировалось Украиной, шло под флагом какого-нибудь там, не знаю...
Танзании.
Танзания, экипаж филиппинцев.
Просто она... как бы продала свой флаг, разрешение на то, чтобы повесить на... И как бы законы. То типа Танзания действует на этом судне.
То есть это исключительно история про оптимизацию налогов?
Да, да, да. Ну, не оптимизацию работы. Допустим, некоторые законодательства разрешают, ну, флаги использовать Freon R22. Ну, это специальный газ для рефрижераторных установок и для, ну, для провизионных камер. А некоторые флаги позапрещали его использовать. Просто меняют флаг для того, чтобы можно было использовать этот газ.
И есть ли на борту оружие? Должно ли оно быть?
Нет, ни в коем случае. Всячески оно запрещено. Есть, допустим, бронежилеты и каски. Это если в пиратской зоне или какая-то... военные действия. Ну, оружия нет никакого.
Тогда я не очень понимаю. Вы сами сказали про пиратскую зону и... Ну, слушайте, было бы оружие на борту, мне кажется, не было бы столько истории про то, как пираты захватывают суда.
Это ж надо, чтобы профессионалы пользовались этим оружием. А ты, если человеку необученному дашь оружие, мало ли что-то натворит с ним. И для этого нанимают специальных людей. И, допустим, когда ты проходишь Аденский залив, нанимают специальных людей с оружием, тебе на борт садятся двое крепких ребят с двумя чемоданами оружия и охраняют тебя. Да, это реально факт.
А вы прямо вот с такими ходили, да? В рейс?
Да, компания нанимала. Они, получается, подъезжают на, ну, как бы перед Аденским или в Красном море, или как прошли Аденский, ну там, где договоритесь. И садятся, это были два шотландца. Как они сказали, ну, высшие морские пехотинцы.
Ну, какие-нибудь частные военные компании, это же,
да,
да, получается?
Да, 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 у них оружие, и все. Они как бы, и вот они занимаются охраной судна.
Ну, вам с ними планы... было спокойно?
Да, как-то мы подготовили судно, как бы, не просто так же, когда идешь через пиратскую зону. Ты обвешиваешься колючей проволокой, ну, там есть план цитадели, это когда весь экипаж прячется, ну, в определенном месте, который очень тяжело достать, там есть спутниковый телефон, еда, запас, ну, запас еды, туалет портативный, вода, и, ну, ты можешь там 2-3 дня, грубо говоря, сутки переждать, пока подойдет помощь или на военный корабль.
Вот, слушайте, это интересно. А расскажите тогда вообще, у вас было в практике такое, что пирата судно?
Нет, нет. Было, Бог миловал. Да, мы видели просто лодочку вдалеке беленькую, быстренько развернулись и на полном ходу подальше оттуда уходили. Все. Бывало, да, как бы, я так расскажу случай, это вот мой коллега, да, они попадали, вот такие частные компании отстреливались. Просто от пиратов.
А как это обычно происходит? То есть это вот как раз на лодочках подплывают и пытаются забраться на борт?
Две лодочки идут, между ними натягивается трос.
Ага.
Трос. И как бы судно спереди хватает за нос. И эти две лодочки прижимаются к борту. И уже потом они там на своих лесенках или как-то пытаются залезть. И, ну, судно должно маневрировать, там этому тоже обучают. Судно, если увидели пиратов, видите угрозу нападения, надо специально маневрировать судно. Там оно создает волны, что эти лодочки начинают их так колыхать, что есть опасность, что им разбиться. Но сейчас уже стало как бы поменьше этого.
Самый страшный случай в вашей практике, в вашей карьере?
Бывали шторма, так и самое тяжелое в штормах, это не сам шторм, который вот мощный прям бьет, а вот эта вот монотонная качка. Она может продолжаться до 5 дней. Ты не высыпаешься, спишь, как это говорят, в позе бегущего оленя, когда спиной прижимаешься к одной переборке ногами. Ну, там, получается, кровати сделаны с такими бортиками. Ты ногами прижимаешься к бортикам, ну, и вот так как-то пытаешься поспать. Там валики делаешь, чтобы тебя не качало.
Кошмар.
Ну, а что делать?
А о чем и как шутят моряки вообще с чувством юмора? Хорошо ли?
Это, ну, не, конечно, это как, ну, как и все люди, как, ну, по работе шутят. Допустим, есть такой, знаете, как бы конфликт между это даже не конфликт, а такое, как штурмана и механики. Там, мы их там считаем, грубо говоря, гуманитариями, а они, ну, как бы нас считают маслопупами. Ну, вот так мы это, ну, друг друга там...
Троллите.
Троллим. И, ну, так шутки, как и у всех людей. Как бы, тем более сейчас есть интернет, и люди общаются с домом, это гораздо помогает. Нету такого, нон-стоп, одни и те же лица, одни и те же люди.
Вам кошмары снятся? Профессиональные.
Да, иногда, что там механизм какой-то сломался или что-то такое, так, или бывает, приходишь, когда с моря, и тебе звонят, ну, во сне звонят и говорят, давай опять в рейс. А ты говоришь, нет, нет, дайте мне немножко отдохнуть.
Приметы у моряков какие есть обязательно?
Ой, их очень много, очень разных. И я всегда пытаюсь, я как бы пытаюсь понять, почему, откуда они, как бы откуда растут ноги. Допустим, в понедельник нельзя ничего начинать делать.
В смысле, рейс даже нельзя начинать в понедельник?
Не, ну это раньше типа было. Ну, допустим, там ремонт какой-то очень серьезный. В понедельник стараются не делать. И, там, ну, не разбирать двигатель или там кран что-то ремонтировать. Подготовительные работы. Ну, это все зависит от, допустим, кто командует этим процессом. Если человек не суеверный, то как бы и работают и 13-го, в 13-ю пятницу. Есть, допустим, у механиков такое, это у старых, не вот ты отремонтировал что-нибудь, какой-нибудь механизм, не убирать ключи гаечные, пока механизм нормально не станет работать. Ну, как бы, ты его запустил, проверил, все хорошо. А тогда пусть ключи еще полежат часа 4, а потом только их убирай. А то мало ли что. Ну и так же, как все говорят, ну, моряки там старые, никогда не загадывать море.
То есть?
Ну вот никогда нам как не загадывай. Там, ну там кто-то, ой, мы придем там такого-то числа, ему говорят, не загадывай, потому что мало ли шторм, опоздаем, или скорость уменьшится, ветер встречный. Не загадывай, потому что это море.
Боитесь попасть в какое-нибудь кораблекрушение?
Я вам так скажу, если судно эксплуатируется хорошо, и его просто физически очень тяжело потопить, это надо быть супер, что-то сломается, потому что они сейчас так построены суда, что там герметичные переборки, секции, системы безопасности, пожаротушения, спасательные средства, все как бы на уровне, но... Как бы случается такое, что кораблекрушение, но это старые суда, плохая эксплуатация, какое-то отключение сигнализации, ну, разные как бы.
А вы в этом смысле как можете оценить флот, который эксплуатирует российские компании?
Я вам так скажу, вот допустим, ну, «Газпром» – это шикарнейший флот. Это как бы я знаю, работал ребятами, когда или как он называется, Совморфлот, или как-то вот так, тоже как бы хорошие суда, качественные, и там не держат старых. Это, скорее всего, частные маленькие компании какие-то. Да, они покупают БУшку какую-нибудь, там как-то его пытают. Ну, все зависит от количества денег. Я не работал на российской компании по разговорам людей, и я просто видел суда, допустим, там с логотипом «Газпрома», и я так скажу, что на вид и как бы по состоянию, так, они в хорошем вообще состоянии.
А о чем мечтает моряк?
Ой, ну, вот, большинство моих друзей, да, моряков, ну, чтобы все было хорошо и побыстрее завязать с морями.
С морями завязать, вернуться из рейса или завязать вообще с этой работой?
Завязать с этой работой. Это как бы преобладает среди моряков. Есть такое, что вот сейчас куплю квартиру, куплю вторую квартиру, там детей отучусь и хватит с меня вот этого. Это такое есть, да.
А, ну, можно ли тогда сказать, что это профессия, которая изматывает? Вот, может быть, не физически, а психологически?
Да, да, конечно.
Потому
и физически, как бы, ты же не просто так получаешь такие деньги. Ты расплачиваешься своим временем, своим здоровьем, своей личной жизнью.
Спасибо большое. Моряк Максим был сегодня героем программы «Изнанка». Вы, кстати, тоже можете рассказать о своей специальности. Для этого присылайте заявку нам на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите обязательно имя, фамилию, род занятий, ваш город, желательно, чтобы это была Москва, и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Этот и предыдущие выпуски «Изнанки» вы можете послушать на сайте echo.msk.ru. Там же есть и расшифровка, кому как удобнее. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи в следующую субботу.
Секреты профессии в программе «Изнанка».